Готовил эту пищу, и мы благодарны Господу, что Он заботится о нас и дает нам все необходимое. Давайте мы помолимся, чтобы поблагодарить за все, что у нас уже было, и чтобы попросить благословения на то, что нам еще предстоит. Милостивый Господь, мы к Тебе взываем, Творцу всей Вселенной. Мы нуждаемся в Тебе и просим Твоей помощи. Благослови нас, Господь. Благодарим Тебя за пищу, которую Ты даровал и подкреплял наши силы. Благодарим Тебя за то духовное питание, которое Ты еще приготовил перед нами. Просим, говори к нашим сердцам через Твою истину, силой Святого Духа, во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, мы начали с вами разбирать тему «Как узнать волю Божию на брак». Мы говорили о двух видах воли Божьей. Воля Божья промышляющая, то есть Его план – когда Бог говорит, я запланировал, что произойдет все вот таким вот образом. Эта воля, она остается в значительной мере для человека тайной. И другой вид воли Божьей – это воля Божья предписывающая, то есть Его заповеди. Это то, когда Бог открывает нам, это воля открытая, когда Бог открывает нам, как Он хочет, чтобы мы поступали, как Ему угодно, чтобы мы действовали. Вот. И в отношении брака мы начали уже применять вот эти вот два термина, эту классификацию. Мы сказали, что промышляющую волю Божью, поскольку она остается в значительной мере от нас сокрытой, мы заранее не можем узнать. Мы можем иногда предполагать что-то, можем догадываться, можем думать, что вот это вот так вот будет, но пока оно не произойдет, мы не можем быть на 100% уверены, если только сам Бог это не откроет путем особого специального откровения. Но так уж Господь распорядился, так устроена наша жизнь, что в большинстве случаев Он не открывает нам деталей нашей жизни наперед. Мы должны жить верой, а не видением. То же самое относится и к браку. Когда некоторые люди думают, что каждому человеку каждый раз обязательно Бог будет открывать свою волю заранее наперед, будет открывать будущее в виде каких-то специальных знамений или чудес, к сожалению, это не решает всех проблем в любом случае, потому что в духовной сфере человек очень сильно склонен обманываться. Вот. Многие люди воспринимают за знамение то, что на самом деле не было знамением от Бога. Многие люди даже манипулируют этим. Даже вот мы во время обеда тоже немножко еще поговорили об этом и вспомнили примеры харизматических церквей, где очень часто люди получают якобы откровения о том, на ком они должны жениться, за кого выйти замуж, и потом, находясь в браке, получают откровения, что нужно развестись. Я беседовал с одним человеком из харизматической церкви. Он сам как-то меня нашел, со мной связался. Он был в очень сильно потрясенном таком эмоциональном состоянии, но я согласился с ним встретиться. И он начал рассказывать свою историю, что у него жена его оставила. И что якобы, и насколько я помню, и она говорила, что она получила откровение от Бога, что должна развестись. И что самое страшное, пасторы его церкви, напомню, это харизматическая церковь, поддержали ее. Ну, раз откровение, все, конечно же, против Бога нельзя идти. Но проблема в том, что это на самом деле, конечно, издевательство. Это издевательство над откровением, это издевательство над христианством, потому что Бог не может сам себе противоречить. То, что они думают, что получили откровение, на самом деле было, конечно, обольщением от сатаны или их собственным заблуждением. К сожалению, человек легко выдает желаемое за действительное. Знаете, некоторые люди даже способны во всем видеть мистические знаки, подтверждения своих идей. Знаете, как они называются? Шизофреники. Вот. Это психическая ненормальность. Ну, я сейчас опять же говорю, ну, может быть, немножко с юмором, вы угадываете это, но на самом деле я говорю правду. То есть это действительно одна из характеристик, я говорю как врач в данном случае по образованию, я вспоминаю об этом только тогда, когда мне это удобно. Так вот, я изучал психиатрию не только в России, но проходил также практику в Америке, такая возможность в свое время была у меня. Так вот, это один из признаков шизофренического расстройства, что человек вот вокруг своей идеи, которая ему кажется правильной, он начинает подстраивать всю жизнь и все факты под эту свою идею. Ну, то есть, допустим, человеку кажется, что какой-то вот каким-то особым мистическим смыслом обладает число 24, допустим. Вот, как будто бы Бог ему сказал, или не Бог, может быть, это человек неверующий, просто каким-то особым мистическим смыслом обладает число 24, и он начинает это число замечать везде. Вот, он видит, ну, вот я зашел в комнату, тут есть 2 на часах, тут вот есть 4, там еще где-то там на другом циферблате. Ему говорят, ну это же разные циферблаты. Ну и что? Здесь есть 2, здесь 4. Дело в том, что это вот со мной это всегда происходит. Вот я каждый раз, вот я выхожу на улицу, проезжает маршрутка 24. Потом поворачиваюсь в другую сторону, едет машина с номером 24. Или там у нее 2 и 4. А вот это дом 42. Ну так это же 42, не 24. Но это же 24 наоборот. И человек интерпретирует, на самом деле это действительно так и работает, человек начинает искажать реальность вокруг себя, подстраивая ее под свою сверхценную идею. Это признак больного сознания. Но, к сожалению, то же самое может до определенной степени происходить и у людей, которые в остальном достаточно психически здоровы, когда люди могут интерпретировать обстоятельства, как будто бы сверхъестественные знаки им посылаемые. Как вы думаете, кто будет манипулировать этими людьми? Сатана. Вот. И, к сожалению, люди находят якобы подтверждение тому, что голос Божий им прозвучал даже на вещи, которые явно антибиблейские, против Божьего прямого откровения. Так вот, нужно быть очень аккуратным с этой сферой и не выдавать желаемое за действительное. Воля Божья, промышляющая, для нас остается сокрытой, хотя мы молимся о Божьем водительстве, мы просим, чтобы Бог направил нас нужным путем, дал нам правильные мысли, чувства, решения. И в конечном итоге промысел Божий откроется тогда, когда события состоятся. Если это состоялось, значит, это действительно было запланировано Богом именно так. Как же мы должны поступать? Поскольку мы не знаем будущего, какими принципами нам нужно руководствоваться? Нам нужно руководствоваться открытой нам волей Божьей, то есть Божьими заповедями и другими принципами, содержащимися в Священном Писании. Мы с вами уже разобрали несколько таких заповедей. Одна заповедь в отношении брака – это то, что один брак до смерти. Это мы должны с самого начала учитывать и планировать в соответствии с этим. А во-вторых, вторая заповедь – это то, что только брак для верующего, брак возможен только с верующим. Если вы уже в браке, допустим, и обратились к Господу, тогда, конечно же, это другая ситуация, здесь нельзя разводиться. Вот. Но если вы еще только принимаете решение о вступлении в брак, то тогда вам известна вот эта вот воля Божия только за верующего. И также Господь дает нам свободу в этих рамках, свободно выйти за кого хочет только в Господе. Вот этот вот элемент желания за кого хочет, элемент хотения, он тоже присутствует, и не следует его совсем удалять, да? То есть не следует думать, что я вот вообще не хочу жениться на этой девушке, но все равно женюсь. Ну, потому что, я не знаю, что почему, потому что трамвай пришел с таким номером, да, вот, ну, и я это интерпретирую как какое-то указание свыше. Ну, на самом деле это будет большой ошибкой. То, что вы интерпретируете как указание свыше, в этом как раз-таки большая вероятность ошибки. Вот. Дело в том, что этого трамвая ждете не только вы, но там еще 150 человек стоит на остановке. И, может быть, Бог послал этот трамвай не вам, а кому-то другому. Вот. А вы интерпретировали, что он это дал вам сигнал, что нужно жениться вот на той девушке. Вот. Понимаете, да? Вот на самом деле человек, который вокруг себя все пространство организует в соответствии с мистическими голосами, что все это голос Божий к нему направленный, он живет так, как будто бы он один человек на земле, а все остальные роботы. Но на самом деле это не так. У Бога свои индивидуальные взаимоотношения с каждым человеком, ходящим по этой земле. И не следует думать, что если что-то произошло, то это именно для вас произошло, а может быть для 50 человек вокруг вас, да, или для кого-то другого, и по какой-то другой причине. Вот. Так что не следует здесь проявлять вот такую духовную гордость, что все для меня, все знак для меня, все пространство вращается вокруг меня, вся вселенная крутится вокруг меня, и каждое обстоятельство – это только голос Божий ко мне. Нет, нам нужно быть в этом плане аккуратными, разумными, смиренными. И опять же, возвращаясь к этой ситуации, не хочу жениться, но получил знак – лучше 10 раз еще подумай, от кого этот был знак. Действительно ли это знак, во-первых, или просто случайность? И если это знак, то от кого? Вот. И разве Господь не производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению? Да? Так что элемент желания, хотения, он, его тоже нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому если, например, обратился бы ко мне за советом человек какой-то, который сказал бы, вот, не хочу жениться на этой девушке, но я думаю, что надо. Наверное, вот какой-то у меня внутренний голос говорит, что надо. Я бы, скорее всего, стал его отговаривать. Если это действительно от Бога, то жди, пока Бог даст тебе и желание. А если это не от Бога, то ты просто будешь обманут тем, что ты воспринимаешь за сверхъестественный знак. Опять же, за кого хочет, говорит Священное Писание. И в Писании очень много говорится, ну, например, не случайно целая книга, книга «Песнь песней» посвящена вот описанию чувственной эмоциональной любви между женихом и невестой или молодоженами, молодыми мужем и женой. Вот, так что этот элемент, он не должен сбрасываться со счетов. Вот. Ну и вот в этих рамках, которые мы обозначили, да, на всю жизнь, только с верующим, элемент хотения, да, есть еще несколько мудрых принципов, которыми нужно руководствоваться или которые нужно учитывать. Во-первых, нужно искать сердце, которое боится Господа. Притчи 31.30. «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Вот человек должен бояться Господа, потому что это очень мудрый принцип. Если вы видите, что вот у человека, который вам, например, нравится на каком-то вот таком эмоциональном уровне, если у него нет признаков сердца, которое действительно боится Господа, то вы подписываете себе приговор на катастрофу, приговор на несчастье, потому что этот человек, который не боится Господа, он будет движим своими эгоистичными мотивами, и он принесет вам несчастье. Он не захочет смиряться там, где нужно будет смиряться. Он не захочет терпеть ваши недостатки, а они будут проявляться. Он будет идти против воли Божьей в других ситуациях в своей жизни, и тем самым будет навлекать вокруг себя Божье наказание или даже Божье проклятие, и вы будете находиться рядом с человеком, который находится под наказанием или под проклятием, а это неприятно, да. Ну, если бы вы были соседями, это еще ладно, можно просто посмотреть на то, как суд Божий на нечестивого человека постигает. Но когда вы не соседи, когда вы в браке, когда это ваша семья, и Бог наказывает его материально, но это и ваш кошелек тоже, понимаете? Поэтому это довольно-таки опасно, это не мудрое будет решение жениться просто на основании красоты, просто на основании внешней привлекательности. Если сердце человека не боится Господа, то это путь в никуда. Еще один принцип или совет – ищите человека с заботливым характером. Ищите человека с заботливым характером. Руфь, 2 глава, 11 стих. Там Вооз говорит: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего». Вооз, отмечая Руфь, замечает ее, да, он в будущем на ней женится, Руфь 2.11, он в будущем на ней женится, пока что еще он не высказывает таких намерений, но вот что он уже в ней подмечает: «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего». То есть он отмечает ее заботливый характер, что она заботилась даже о женщине, вот о Наимине, которая не была ее матерью, ее ближайшей родственницей, а только родственницей через брак, более далекой. И она заботилась о ней в ущерб себе, вопреки себе. Она пошла вместе с ней в далекую страну и так далее. То есть вот эта вот способность заботиться о другом человеке, это показывает, как человек будет вести себя в будущем и по отношению к вам в том числе. Будет ли проявлять заботливый характер или нет. Очень часто проблемы в браке возникают как раз-таки от недостатка заботы, когда человек, один из людей или оба, отгораживаются эмоционально друг от друга и начинают заботиться только о себе, не боясь другого человека обидеть или не заботясь вообще о том, что в жизни у другого человека происходит. Далее, благочестивое поведение. Руфь 3.11. «У всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная». Это еще одна характеристика Руфи. Уже в третьей главе, где Вооз делает ей предложение. Ну или вернее, Руфь делает предложение Воозу, да, но ситуация там была уникальная такая. Вот. Но Вооз соглашается жениться на ней, если обстоятельства это позволят сделать. И вот он дает такую характеристику, он вот какое наблюдение делает о Руфе. «У всех ворот народа моего знают, что ты женщина добродетельная». То есть он видит ее благочестивое поведение. Если перед тем, как жениться, выходить замуж, перед тем, как принимать вот это решение, посмотрите на то, как человек себя ведет. Многие, особенно молодые, вот выходя из подросткового возраста, они совсем не на то смотрят. Вот в подростковом возрасте молодежь ориентируется на то, что круто. И крутым очень часто считают, ну там, какой-то стиль одежды, который сейчас популярен. Крутым считают, ну, какую-то прическу, там, красивые волосы, я не знаю. Крутым считают очень часто вызывающее поведение. То есть, когда подросток, допустим, молодой человек, вот только-только выходящий из подросткового возраста, он бросает всем вызов, он ведет себя как сильный человек, ну, как кажется, да, на первый взгляд. Вот. И девушкам это может понравиться, о, какой там сильный человек. И они обращают внимание на то, что круто, а не на то, что праведно. Дело в том, что вот эта вся так называемая крутизна, она часто оказывается, наоборот, вопреки Богу и Его желаниям. И я удивляюсь, но вот так вот устроены подростки, что они как-то совсем не видят этого. Они очень увлекаются тем, что «О, как это ярко!» или «О, как это необычно!» или «Ой, какой человек интересный!» И девушка зачастую западает на парня, который явно отличается неблагочестивым поведением. И это станет проблемой, потому что проходит несколько лет, и он также неблагочестиво ведет себя по отношению к ней. И разбивает ей жизнь, разбивает ей сердце. Поэтому ищите добродетельного поведения. Смотрите, кто действительно поступает угодным Богу образом, кто проявляет смирение, доброту, любовь. Не только любовь в смысле эмоциональную или в смысле влюбленности, да, романтическую любовь, а в смысле любовь, христианскую любовь, которая описано в 1 Коринфянам 13 главе. Дальше, ищите совета духовных товарищей. Ищите совета духовных товарищей. Об этом мы чуть позже еще поговорим с вами, но я не буду сейчас подробно об этом останавливаться. Но спросите у других людей, которые хорошо знают вот, объект вашей заинтересованности, девушку, соответственно, или парня. Спросите его, ее пастырей в церкви, да, что они скажут, насколько этот человек проявляет себя в церкви, показал ли он себя постоянным, показал ли он себя верным, показал ли он, что у него есть действительно духовные интересы в его жизни или нет. Это стоит спросить. Спросите у друзей, которые наблюдают этого человека, не только когда вы рядом. Потому что если, допустим, возникает какая-то заинтересованность, какая-то искра между парнем и девушкой, то поведение парня, ну и, соответственно, девушки тоже, изменяется, и он показывает только свою лучшую сторону. И вы можете даже не видеть, когда он рядом с вами, или даже пусть даже вы не общаетесь друг с другом, но просто вы чувствуете, что есть какой-то интерес вот, в каком-то молодежном общении, все равно он будет вести при вас, он будет себя вести совершенно по-другому. Когда вас нет, как он ведет себя? Показывает ли он себя с такой же хорошей стороны вот в других обстоятельствах, когда он не чувствует какой-то собственной романтической заинтересованности? Вот поэтому спросите у людей, поспрашивайте поподробнее об этом человеке, как он вообще обычно в жизни, в других обстоятельствах. Получите благословение родителей. Часто в этом тоже открывается воля Божья, промышляющая, да, то есть промысел Божий складывается либо через то, что родители разрешают, либо то, что родители твердо отказываются наотрез. В Бытие 24:60 в случае с женитьбой Ревекки мы читаем: «И благословили Ревекку и сказали ей: сестра наша, да родятся от тебя тысячи тысяч, и да владеет потомство твое жилищами врагов твоих». Родители благословили Ревекку и отпустили ее в брак, в ее собственную семью. Вот благословение родителей – это тоже такой элемент получения одобрения. Родители все-таки, они же желают блага своей дочери или своему сыну. Поэтому родителей сложнее всего обмануть в этом плане. Особенно, если родители верующие. Конечно, здесь надо сделать оговорку, что не все родители руководствуются правильными принципами. Если родители неверующие или формально верующие, но не живущие Христом, то они, конечно, могут иметь неправильные принципы. Ну, например, так, это слишком беден. Да, хороший, благочестивый человек, или там девушка, допустим, говорит, но этот парень так любит Господа, и он служит в церкви, и вот со всех сторон положительный. Ну, для нас он слишком беден. Здесь родители неправильными принципами руководствуются. Да? В таком случае здесь еще можно как-то, не пойти наперекор, может быть, родителям, но можно поработать с этим. Да? Может быть, можно привлечь пасторов, чтобы пасторы сказали именно духовное слово и духовную оценку дали этой ситуации. Но если родители действительно благочестивые, живут Христом и руководствуются библейскими принципами, то уж, конечно же, желая блага своему ребенку, они будут внимательно и осторожно смотреть, да, и они не купятся на внешнюю мишуру, а, скорее всего, они увидят поглубже и подальше, да, а что за характер у человечка, а как он себя показывает в отношениях с другими людьми или вот в ситуациях жизненных. Вот. Так что благословение родителей – это тоже библейский принцип. Совместимость или некоторое сходство характеров. Притчи 27:19. «Как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку». Это тоже один из принципов, которым можно руководствоваться. Мы льнем к тому, что похоже на нас. Как в воде лицо к лицу, да, то есть мы видим в воде отражение самих себя, так сердце человека к человеку, так и сердце наше льнет к тому, человеку, в котором видит некое отражение самого себя, своих интересов, своих идеалов и так далее. Вот. Поэтому, кстати, по-настоящему верующий человек не может льнуть к неверующему, потому что он не увидит там отражение самого себя. Понимаете, да? Вот. По-настоящему верующий человек не будет льнуть к тому, что неверующее, потому что он не видит там общности, он не увидит там отражение себя или сходства своего сердца, со своим сердцем. Вот. Так что смотрите на совместимость или некоторое сходство характеров. Однонаправленные цели в жизни с этим же связано. Да? Если, допустим, парень хочет посвятить свою жизнь служению Господу, и он знакомится с девушкой, которая говорит, вот я готова, чтобы мой муж был кем угодно, но только не пастором. Может быть, она даже с каким-то, может быть, у нее есть не совсем плохой мотив даже в этих словах, да? Может быть, она просто боится, что у нее был плохой опыт, ее папа, допустим, был пастором, и, к примеру, его никогда не было дома, гипотетически. И она переживает, и она не хочет, чтобы ее дети потеряли отца, она хочет нормальную семью. Пусть это не совсем корректное представление, у нее есть что-то здесь, где-то здесь она смотрит на крайность, где-то видит плохой пример, может быть, не совсем правильные приоритеты, но В любом случае, нельзя сказать, что это вот прям греховное желание у нее, да? Но если парень хочет быть служителем, а потенциальная кандидатка говорит ему, вот кто угодно, только не пастор, то явно, что у них жизненные направления, жизненные стрелки пойдут в совершенно разных направлениях. И вряд ли здесь они совпадут в этом, да? То есть придется кому-то подчиниться. Либо девушке придется пересмотреть свои ценности, либо парню придется отказаться от своего намерения, своих целей. Вот. Итак, нужно руководствоваться также не только прямыми заповедями, но и вот этими вот принципами, которые мы увидели в Священном Писании. Ну и теперь давайте сделаем несколько выводов. Первый вывод. Нужно выбирать спутника или спутницу жизни, руководствуясь принципами, предписывающими Божьей воле, открытыми в Писании. То есть заповедями и принципами. Прямые заповеди и косвенные принципы. Однако, когда брак состоится, это второй вывод, когда брак состоится, это значит, что исполнилось то, что было назначено вам Богом. Любой брак, который допустит в вашей жизни Бог, это его промысел. Допустим, даже если вы руководствовались всеми библейскими принципами, вы выбирали человека, который, как вам казалось, является искренне верующим, как вам казалось, любит Господа, и кажется, что по всем остальным критериям все совпало, да, и другие люди отзывались о нем с положительной стороны, и родители дали вам благословение, и кажется, у вас была совместимость характеров до определенной степени, да, я не говорю, что должна быть стопроцентная совместимость, но какое-то одинаковое направление в жизни, да, вы смотрели в одну сторону, и казалось, что все должно получиться, но вдруг потом обнаружилось, что этот человек пошел-пошел в сторону, по наклонной, и вся жизнь его скатилась кубарем, и вы оказались рядом с совершенно неверующим человеком, который не только Бога не любит, но и вам просто откровенно вредит злостно. Даже в таком случае все равно нужно сказать, что состоялась воля Божья. Значит, Бог допустил вам для его целей, допустил вам вот такое вот испытание, такие страдания. Все равно нельзя сказать, что, ну, значит, это не воля Божья. Нет, если это состоялось, значит, состоялся Божий промысел. Любой брак, удачный или неудачный, счастливый или несчастливый, беспроблемный или проблемный, был допущен по воле Божьей для определенной цели. И даже в случае негативных каких-то обстоятельств, Божья цель – это ваше благо, ваше духовное благо. Ведь Бог устроил вселенную не просто для того, чтобы вы до пуза наелись и валялись счастливые, довольные, ничего не делая. Не в этом смысл и суть вселенной. Понимаете? Я немножко утрировал, но вы понимаете, что я хочу сказать, да? То есть Божья цель в нашей жизни не сводится только лишь к тому, чтобы доставить нам материальное благо или физиологическое счастье. Божья цель в нашей жизни гораздо выше. Она простирается далеко ввысь, в небеса. Божья цель в нашей жизни – это уподобить нас образу Сына Его, Иисуса Христа. Поэтому любые обстоятельства Бог направляет к этой цели. И у некоторых людей Он для этой цели использует брак. Для того, чтобы уподобить нас Иисусу Христу, Бог использует разные страдания в нашей жизни. У кого-то Бог для этой цели использует болезнь. У кого-то Бог для этой цели использует тюрьму. У кого-то Бог для этой цели использует неудачный брак. Но это тоже Божья работа в нашей жизни. Любящим Бога, призванным по Его изволению, что? Все содействует ко благу, в том числе неудачный брак. Неудачный по человеческим меркам, да? С Божьей точки зрения, никакое обстоятельство в нашей жизни не может быть неудачным. С Божьей точки зрения, все, что Он делает, всегда достигнет Его, Божьих целей. Поэтому даже если люди говорят, о, это такой неудачный брак, с Божьей точки зрения это удачный брак, потому что он совершает работу над нашим характером, именно ту работу, которую Бог хочет совершить. И поэтому те люди, которые в некоторых христианских кругах, в некоторых церквях, допустим, где очень свободно смотрят на брак и развод, там, где они поспешно разводятся, а потом переженились по-другому, это большое заблуждение. Это не только порочит церковь, не только загрязняет церковь, делает ее нечистой, но и лишает людей реальной возможности испытать Божью работу в своей жизни, потому что Бог очень часто работает через трудности и конфликты нашего брака. Это тоже часть Его работы в нашей жизни, чтобы уподобить нас Иисусу Христу. Вот такими вот принципами мы можем руководствоваться для того, чтобы узнать волю Божью на брак. Итак, мы можем узнать волю Божью на брак в Писании, предписывающую волю Божью. Это Его заповеди и Его принципы. В отношении Его промысла мы можем точно узнать Его промысел тогда, когда он состоится. Если это состоялось, значит, это точно было запланировано Богом. Потому что если бы Бог запланировал по-другому, то и состоялось бы тоже по-другому. Понимаете, да? Вот. В отношении же того, чтобы заранее знать Божий промысел, чаще всего Бог его нам не открывает заранее. Но, опять же, оговорюсь, это не исключает того, чтобы молиться о Божьем водительстве, чтобы Бог привел нас. Потому что это происходит даже без нашего ведома, без нашего знания об этом, без прямого откровения. Например, помните, как слуга Авраама, когда пришел на нужное место, сказал, и сразу там выяснилось, приходит ему навстречу Ревека, и он как помолился? Он говорит, благословен Бог, потому что он прямым путем привел меня к дому, куда мне нужно было идти. Вот. Он же не знал, он не имел откровения, он не имел карты в руке, Бог не показывал ему какие-то знамения на пути, что вдруг зажглось что-то, какая-то звезда, что а так, а здесь поверни направо. Нет. Но тем не менее, куда он пришел, прямым путем пришел туда, куда нужно. Бог это может делать, да, Бог распоряжается всеми обстоятельствами нашей жизни, Он способен нас направлять. Поэтому нужно, конечно, молиться о Божьем водительстве, в том числе и в отношении брака, чтобы Он прямым путем привел нас к тому человеку, с которым мы должны быть. Вот. Но даже когда мы об этом молимся, наш путь не всегда может быть прямым, да. Вот. И об этом мы тоже знаем из Библии, да. Пути юноши к сердцу девицы тоже непрямые, согласно книге притчи, как пути орла в небе, пути змея на скале. Хорошо, на этом мы можем вот эту тему закончить. Есть ли какие-то вопросы по данной теме? Если нет, это нормально, мы можем просто двинуться дальше. Но если вдруг у кого-то есть какой-то вопрос для прояснения, вы можете либо задать его вслух, либо написать, либо, если хотите, потом позже передайте, тоже, опять же, мы потом успеем рассмотреть эти вопросы. Может быть, еще несколько советов тоже в эту же тему, чтобы ее закруглить. Если вы начинаете знакомиться с парнем или девушкой, и вы замечаете, что ему или ей гораздо интереснее разговаривать о вас, чем о Боге, гораздо интереснее говорить о каких-то просто мирских вещах, чем о Боге, то это служит звоночком, что, наверное, это не тот человек, который нужен, да? Значит, его сердце не тем интересуется. Если духовно зрелые люди, пасторы, лидеры церкви, и ваши духовно зрелые друзья считают, что жениться на этом человеке или выйти замуж за этого человека – это плохая идея, то тоже это служит звоночком, что, возможно, что-то вы не замечаете. Действительно, может быть, вы не с той стороны знаете этого человека. Если он не нравится вашим родителям, то тоже нужно очень осторожным быть и без очень веского повода не переступать совет родителей. Когда может быть веский повод переступить совет родителей? Это если родители неверующие говорят, выйдешь замуж за кого хочешь, только не за баптиста. Вот здесь нужно переступить совет родителей, да, потому что их совет явно против воли Божьей. И то нужно посоветоваться, как это сделать мудро, привлечь, может быть, более старших людей, пасторов, чтобы они, может быть, могли как-то повлиять. Если парень не задерживается ни на одной работе и не может найти работу, это тоже очень тревожный симптом, да, потому что он должен будет, вступая в брак, взять на себя ответственность, заботиться о семье. Но если он уже сейчас проявляет себя как безответственный, что он не может удержаться ни на одной работе, или все ему не нравится, нос воротит, эта работа не нравится, та работа не нравится. Ну а когда у него будет жена и дети, допустим, он также будет поступать, нос воротить, да там нужно браться за любую работу и работать, лишь бы семью прокормить. Вот, в общем, нужно смотреть, может быть, он еще не созрел, еще не готов. И есть еще один совет, тоже такой практический. Если вы обнаруживаете, что у этого человека есть зависимость какая-либо, то нужно быть втройне осторожным и, наверное, не стоит выходить замуж или жениться, по крайней мере, не сейчас. Когда у него наступит длительное и стабильное освобождение от зависимости, тогда еще можно подумать будет. Вот. Но если у него продолжающиеся срывы в зависимости, то ни в коем случае это вы подписываете себе приговор на несчастье, на катастрофу, на разрушение. Вот, потому что не думайте, что, что он срывается на наркотики, потому что ему не хватает такого человека, как вы. Нет. Вы в лучшем случае станете еще одним наркотиком на короткое время, который, может быть, отвлечет его от той зависимости на годик, на два, но он потом вернется к прежнему. Вот. Это если я имею в виду ситуацию, когда у него продолжающиеся срывы, да, когда у него нет какой-то стабильности, стабильной свободы, стабильного освобождения. Вот. То же самое относится к зависимости от порнографии. Не только от алкоголизма, не только от наркомании, но и от порнографии. Если вы вдруг узнали, что парень страдает вот этой зависимостью, то тоже нужно поставить условие, что он должен сначала от нее освободиться, хотя бы год провести в чистоте, хотя бы год в чистоте, и тогда можно только будет вернуться к этому разговору. Иначе, опять же, вы подписываете себе фактически приговор на всякую нечистоту в вашей семье и на множество-множество мучений в вашей жизни. Вот. Вопрос?
Что делать молодым людям, если нет среди верующих, которые могут себе начать? В мире есть человек, который ухаживает за ним, да, и хороший, и нормальный, но не верующий. Но это сейчас проблема, да, колониться, допустим, да, это проблема.
Да, это очень хороший и очень актуальный вопрос. Действительно, это большая проблема, особенно для маленьких церквей, где выбор кандидатов очень ограниченный. Как быть в таком случае? Я думаю, что в таком случае нам нужно просто искать способов для того, чтобы расширить свой круг христианских знакомств. То есть не следует тогда делать вывод, что ну раз я не могу в своей общине, к примеру, у меня 20 человек в церкви, из них трое парней и только двое неженатых, к примеру, да, один инвалид, другой, не знаю кто, другой не работает уже 3 года, сидит на шее у родителей. Вот, ни за того, ни за другого не могу выйти замуж. Вот, я думаю, что в такой ситуации выводом следующим как бы нужно делать не то, что значит я начну строить отношения с неверующим человеком. А вывод здесь другой, потому что это будет из огня да в полымя. Вы из одной проблемы в другую проблему идете, и сейчас вы жалеете о том, что у вас нет кандидата, и вы не можете выйти замуж. Через короткое время вы будете жалеть о том, что вы вышли замуж. Но только все будет уже хуже, потому что у вас уже ваши опции будут ограничены. Если тут у вас сейчас еще все открыто, вы еще пока можете любой вариант рассматривать, то там у вас уже будет все закрыто, у вас нет другого варианта оставаться только в этом браке, где у вас будут большие проблемы. Поэтому, я думаю, правильным вариантом будет все-таки не то, чтобы встречаться с неверующим, а правильным вариантом будет расширить свой круг христианских знакомств. То есть, например, поехать в другую церковь, там познакомиться с молодежью, бывать на молодежных мероприятиях, молодежных конференциях, куда съезжается неженатая молодежь, и там знакомиться, да. Действительно, нужно быть открытым для общения, если вы хотите, чтобы это общение как-то началось. Если вы будете просто сидеть у себя дома и никуда не выходить, и мечтательно читать книжки о большой любви, вот, ну, вы и будете их читать до 80 лет. Вот. Чтобы все-таки как-то начали завязываться отношения, нужно ездить на молодежные конференции, посещать другие церкви, как-то быть более открытым к христианскому общению. Нужно также молиться, конечно, чтобы Господь послал вам человека, потому что, может быть, не вы куда-то поедете, а может быть, нужный человек приедет к вам в церковь и здесь с вами познакомится. Нужно молиться об этом. В принципе, я допускаю, хотя это многие люди очень скептически к этому относятся, к христианским сайтам знакомств, наверное, усматривая в этом ну, какое-то подражание миру, но я думаю, что если это делается правильно и в правильных таких рамках держится, то есть в рамках благочинных, таких приличных, то я думаю, что это тоже один из вариантов познакомиться с человеком. Конечно, нельзя ограничиваться только лишь знакомством по интернету, нельзя по переписке выйти замуж. Это можно только начать общение, но потом обязательно, конечно, нужно посетить его церковь, он должен посетить вашу церковь, должно быть какое-то личное общение, с семьями познакомиться и так далее. То есть должно быть личное знакомство и узнать человека не только по тому, какие фотографии он выставляет о себе, но узнать человека по тому, каков он в жизни. Также и познакомиться с его кругом общения, с его друзьями, которые его знают, чтобы что-то о нем узнать. Ну, например, у нас есть друзья, которые вот таким вот образом познакомились через христианский сайт знакомств. И несколько лет назад я вот сочетал их, и они сейчас в нашей церкви, очень хорошая семья, мы очень любим их обоих. Вот. И это не единственная положительная история, которую я знаю, знаю другие тоже случаи, когда люди через христианский сайт знакомств познакомились. Сейчас вот да, мир интернета, он открывает и некоторые такие возможности, которых раньше не было. Здесь надо быть осторожным, в этом есть свои плюсы, есть свои опасности. Еще вопросы? Ага. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Еще, если есть вопросы? Вопросы, не проповеди. Хорошо, давайте тогда мы сейчас двинемся к следующей теме. Я думал о том, какие темы взять для нашего семинара, потому что, конечно, о браке можно очень много говорить, и здесь можно в разные стороны пойти, и в каждой стране будет очень много тем для обсуждения и очень много уроков. И решил все-таки не упустить нескольких ключевых библейских текстов, которые говорят о браке. Поэтому прежде чем мы рассмотрим некоторые темы, очень актуальные для семейной жизни, мне бы хотелось остановиться на некоторых текстах. Прежде чем рассмотреть темы, остановимся на некоторых библейских текстах. Впереди нас ожидают еще такие важные темы, как способы проявления любви в браке, путь к достижению духовного единства в браке, построение дружеского общения в семье, тоже очень-очень важная, очень актуальная тема, разрешение конфликтов. Вот все эти темы мне хотелось бы в будущем затронуть, но сегодня, наверное, мы остановимся только на рассмотрении нескольких ключевых библейских текстов в оставшееся время. Эти библейские тексты, они заложат основания для того, о чем мы будем говорить с вами в дальнейшем. И первый такой текст, в котором содержится библейское учение о браке, это Бытие, 1 глава, с 26 по 28 стихи. Бытие, 1 глава, с 26 по 28 стихи. В нашем мире представлено очень много рецептов, как построить крепкую семью, как сохранить брак, как улучшить отношения. Есть среди них и хорошие рецепты, и не очень. Но даже от самых хороших из этих рецептов эффект может быть маленьким и непродолжительным, если они не решают сути проблемы. А суть проблемы в том, что современные семьи, в том числе и христианские, задыхаются от нехватки Божьего величия. Мы можем в своей семье сделать упор на общении, на взаимопонимании, на угождении друг другу. Это все хорошо и полезно, и это составляет часть любви в браке. Но это не решает все равно проблемы в корне. Наша семья так и продолжит страдать от удушья, если в ней будет не хватать кислорода Божьего величия. То же самое по-другому можно сказать и так. Если в центре вашей семьи будете вы сами и ваши собственные интересы, то ваша семья рано или поздно начнет страдать от удушья. Если же в центре вашей семьи станет Бог и Его величие, то вашей семье всегда будет дышаться свободно. Я хотел бы повторить эту мысль. Знаете, что такое удушье, да? Когда кажется, что воздуха не хватает? Вроде бы и дышишь, вроде бы и живешь, вроде бы не умер еще, но чего-то так сильно не хватает. Вот такое же состояние возникает в семье, где не хватает кислорода Божьего величия, где люди, муж и жена, не видят перед собой великого Бога, который стоит в центре их семьи. Вот эту истину нам подсказывает самый первый текст Библии, который говорит о браке. Бытие, 1 глава, с 26 по 28 стихи. Давайте прочитаем этот текст. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». В этом тексте мы можем увидеть три истины о Боге и Его роли в браке. Три истины о Боге и Его роли в браке. Первая истина. Бог – создатель брака. Бог – создатель брака. Посмотрите на стихи 26-27. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют одни над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Создавая первых представителей человечества, Бог сотворил их в виде мужчины и женщины, то есть в виде первой семейной пары. Создав человека в первый же день, то есть в шестой день творения, в первый день появления человека на земле, с самого начала Бог сотворил уже мужчину и женщину. Об этом более подробно рассказывается во второй главе Бытия, и мы, если успеем, сегодня разберем также этот текст позднее, из второй главы. И вот Бог сказал, нехорошо быть человеку одному, во второй главе 18 стихе. И затем Он сотворил Адаму помощницу, Еву. Именно Бог сказал, потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Эта инициатива исходила не от людей. Не то чтобы, как это представляет эволюционная теория. В эволюционной теории сначала бегали макаки, потом они стали там более большими обезьянами, вот, приматами так называемыми. Вот, а потом эти приматы начали лысеть, ну, как иногда мужчины лысеют, вот, и сбрасывать с себя шерсть, и потом они постепенно начали там работать палкой-копалкой, а потом они посмотрели друг на друга и заметили, о, женщина есть, надо же, наверное, создать семью как-то, вот. Нет, это все было не так, что люди или кто бы то ни было, животные, проявили инициативу по созданию семьи. Не то чтобы в древнем обществе, в первобытно-общинном строе, там все сожительствовали друг с другом свободно, а потом, когда люди начали созревать, начали понимать, нехорошо, что сожительствуют все друг с другом свободно, надо нам создать институт семьи. Отныне мы будем только попарно существовать. Нет. Этого никогда так не было. Вот эта вот эволюционная идея, что все происходило там от животных, все само собой, это неправильная идея, не библейская. У нее множество своих проблем, у нее множество логических проблем с точки зрения информационной теории, с точки зрения генетики, с точки зрения термодинамики, физики, химии и так далее. То есть множество проблем. И специалисты в этих областях, есть специалисты в этих областях, которые не верят в теорию эволюции и указывают на проблемы этой теории. Но сейчас речь не об этом. Речь о том, что теория эволюции, которая утверждает, что вот институт брака – это человеческое изобретение, это некая договоренность между людьми, что когда-то общество достигло такого уровня, что они решили заключать стабильные браки. Вот эта теория абсолютно неверна. Институт брака – это не человеческое установление, а это божественное установление. Бог – создатель брака. Когда Он создал первого человека, Он создал его сразу в виде семейной пары – Адама и Евы. И Бог таким образом позаботился, чтобы люди отныне, с самого начала, с самого появления человечества на земле, жили вместе, образуя семейные пары. Таким образом, брак – это не человеческий институт, а божественный. Семейную жизнь, в которую вступают молодые люди, создана не ими. Семейная жизнь, в которой живут уже, возможно, многие здесь присутствующие зрелые или пожилые люди, это тоже семейная жизнь, созданная не вами. Это не просто наша с вами прихоть, это божественный институт, это Божье установление. Соответственно, мы должны думать о семье, как о Божьем законе, Божьем установлении. Это первая истина. Бог – создатель брака. Следующая, вторая истина заключается в том, что Бог – хранитель брака. Бог – хранитель брака. Посмотрите на начало 28 стиха. «И благословил их Бог. Создав первую семью, Бог не отвернулся от нее. Он не оставил ее на произвол судьбы. Он не просто пустил этот корабль в плавание, и этот корабль ушел куда-то сам. Нет, Бог не бросил эту семью жить, как получится». Он благословил Адама и Еву, то есть Он послал им свою помощь, свою охрану, заботу и поддержку. Этим Бог показал, что Он заботится о браке и желает, чтобы в семье было счастье и был успех. Бог – хранитель брака. Мы услышали с вами, что Бог – создатель брака, и Он же – хранитель брака. Эти две истины неразрывно связаны. Дело в том, что Бог заинтересован, чтобы то, что Он создал, было сохранено. Он не хочет, чтобы созданное им было разрушено. Поэтому Иисус Христос процитировал учение книги «Бытие» и сказал, «Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Бог создал брак, и Он хочет его сохранить. Точно так же Бог заинтересован в том, чтобы сохранить каждую семью, которая здесь присутствует. Если у вас уже есть ваша семья, если вы уже состоите в браке, Бог заинтересован в том, чтобы ваша семья была сохранена. Если вы еще только готовитесь к вступлению в брак или только думаете об этом, то когда вы вступите в брак, Бог заинтересован в том, чтобы ваша семья была сохранена. И Бог желает благословить вашу семью. Бог – хранитель брака. Бог не терпит разрушения семьи. Это идет против Его воли. Но Бог благословляет сохранение семьи. Интересно, что это действует даже в неверующем обществе. Если неверующее даже общество заботится о семейных ценностях, то оно становится более крепким. И наоборот, те цивилизации, в которых семейные ценности начинали разрушаться, мы видим в истории, что практически каждый раз за разрушением семейных ценностей следовало и разрушение цивилизации. Потому что вот тот клей, который склеивает общество вместе, склеивает человеческие отношения, создает нормальную атмосферу для воспитания детей, вот этот клей рассыпается. Это было в случае Римской империи, например, когда Римская империя, в ней начал развиваться разврат, и когда этот повсеместно разврат распространился, в скором времени уже Римская империя стала слабеть все больше и больше, вплоть до того, что она была захвачена уже другими врагами. То же самое происходит и в любой другой стране, в любой другой цивилизации. Если в обществе разрушаются семейные ценности, то само общество разрушается, потому что это Божье наказание. И наоборот, если общество заботится о сохранении семейных ценностей, то очень часто через это приходит Божье благословение, потому что Бог благословил брак, Бог благословил семью. Следующая, третья истина – Бог – законодатель брака. Бог – законодатель брака. Мы услышали, что Бог – создатель брака, Бог – хранитель брака и Бог – законодатель брака. Посмотрите на продолжение 28 стиха. «После того, как Бог их благословил, Он сказал, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими» и так далее. Создав первую семью, Бог сразу же дал ей заповеди. Он дал семье заповедь наполнять землю потомством, владычествовать над природой и не есть от дерева познания добра и зла. Это было в Эдемском саду, это те заповеди, которые он дал самой первой семье, Адаму и Еве. Этим самым Бог показал, что он законодатель брака, то есть он устанавливает правила и дает заповеди. Эта истина вытекает из предыдущих. Если Бог создатель брака, то Он устанавливает и законы для брака. Да? Если я, например, создам какую-то компьютерную программу, то я даю законы для существования этой компьютерной программы. Я прописываю, по каким законам она будет работать. Если я создаю какое-то еще там, изобретение, например, то я задаю ему направление, я решаю, каким целям оно должно служить. По моей программе это изобретение будет действовать. Вот так же и даже в большей степени Бог, являющийся создателем брака, Он дает и законы для брака. Это очень важно. Мы с вами увидели, что брак – это не человеческий институт, это не просто вопрос человеческого удобства, что в один момент люди собрались и решили, как нам сделать так, чтобы жить было удобнее. Ну, нужно для этого создать институт стабильной семьи, моногамный брак. Нет, не люди это устроили, Бог это устроил. Бог создал брак, и поэтому Он же и дает законы для брака. Поэтому, если люди в настоящее время, например, начинают говорить, что давайте изменим семью, то они поступают незаконно, они нарушают Божий порядок. Они не могут изменить семью, потому что не они создавали семью. Бог – создатель семьи, и Бог же, соответственно, установил законы для семьи. Поэтому, когда современное общество пытается всячески перестроить, изменить семью, ну, например, говорить, что семья может быть не состоять не из мужчины и женщины, а, например, из двух мужчин или из двух женщин, и всякие другие там варианты. А вот люди здесь не просто делают что-то, ну, типа, мы уже достигли новой стадии развития, мы теперь можем по-другому посмотреть на семью. Нет, они идут напрямую против Божьих заповедей и пожнут, конечно же, Божье осуждение, Божье наказание. Бог – законодатель брака. Он устанавливает правила для брака и дает заповеди. Также, если Бог – хранитель брака, как мы увидели тоже до этого, то Он показывает, что нужно, чтобы брак был успешным. Тот же, кто благословил брак, тот же дал ему заповеди. Чтобы брак был благословенным, он должен следовать Божьим заповедям. Также и другие места в Священном Писании показывают нам, что Бог является главой семьи и главой брака. Например, в послании к Колоссянам, 1 глава, 18 стих. Колоссянам 1:18 говорит: «Иисус Христос есть глава тела церкви, Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство». Если Христос имеет первенство во всем, то, конечно же, Он должен иметь первенство и в браке. Он законодатель, который стоит над всеми человеческими институтами, в том числе над институтом брака. 1 Коринфянам 11:3. 1 Коринфянам 11:3. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. По Божьему замыслу жена подчиняется главенству мужа, но на этом вертикаль власти не заканчивается. Мужу глава Христос, а Христу Бог Отец. Таким образом, все равно в браке главным является Бог. Все равно цепочка подчинения идет от Бога. Бог дает приказание своему Сыну, Бог Отец дает приказание своему Сыну, Сын Божий Иисус Христос дает приказание церкви, в том числе и мужу. И муж уже дает приказание жене, если так можно сказать. Главным в нашем браке должен быть Бог. Все равно над браком стоит Господь. Глава жене – муж, но на этом не заканчивается. Над мужем есть другой глава – Христос. Над Христом глава – Бог Отец. Таким образом, главным в нашем браке, вот над этим браком, вот эта вертикаль – муж-жена, над этим браком стоит Бог. Поэтому главным в нашем браке должен быть Бог. Он устанавливает правила игры в браке, Он дает свои заповеди, Он задает направление, Бог – законодатель брака, как мы с вами уже сказали. Будет ли Бог главным в вашей семье? Это очень важный вопрос. Он актуален и для тех, кто уже состоит в браке, и для тех, кто только думает о вступлении в брак. Будет ли Бог главным в вашей семье? Вы можете сказать: мы хотим этого, но как это сделать? Как это должно выглядеть? Я приведу несколько примеров того, как вы можете показать, что Бог в вашей семье главный. Прежде всего, обращайтесь к Богу за советом. Обращайтесь к Богу за советом. Псалом 118, 105 стих. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Обращайтесь к Богу за советом через Его Слово. Более подробно об этом мы будем еще говорить впоследствии, наверное, завтра. 118, 105. Псалом 118, 105 стих. Следующий совет. «Делайте то, что хочет Бог». Делайте то, что хочет Бог. Иакова, 1 глава, 22-25 стихи. Иакова 1, 22-25. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». То есть постарайтесь в своей семье не просто читать Слово Божье, не только спрашивать у него совета, но и следовать этому совету, исполнять Божье Слово. «Стремитесь угождать Богу во всем». Следующий совет. «Стремитесь угождать Богу во всем». Колоссянам 1:10. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему». Пусть все сферы вашей семьи будут подчинены Богу. И финансовая сфера, и сфера ваших интимных взаимоотношений, и сфера вашего поведения в церкви, и участия вашей семьи в церкви, и так далее, и тому подобное. Пусть все сферы вашей семьи будут угождать Господу. Псалом 118, 131. «Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей твоих жажду». Это еще один принцип. Жаждать Божьих заповедей. Любите Божье Слово. Стремитесь его читать, понимать, исполнять. Любите Божье Слово. Псалом 118, 131. Ждите этого момента, когда вы вместе с семьей будете читать Писание. Учитесь радоваться этому, учитесь ценить это. Пусть вот этот момент жажды Божьего Слова характеризует вашу семью. Дальше, молитесь вместе, молитесь вместе. Писание очень много говорит нам о совместной молитве. Очень часто апостол просил: молитесь обо мне. И Писание призывает нас также молиться друг за друга. Поэтому вот в семье молитва тоже должна играть ключевую роль. Обязательно должна быть совместно семейная молитва. Не только за обедом, но и более глубоко в другое время. «Любите Христову церковь». Евреям 13 глава 1 и 2 стих. Евреям 13 глава 1 и 2 стих. «Братолюбие да пребывает, гостеприимство не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». В семье как раз, в семейной жизни мы можем исполнять вот эту вот заповедь, которая дается верующим. Это же заповедь для церкви, для всех верующих. Но как хорошо и удобно ее исполнять в семье, когда мы проявляем братолюбие к другим людям в церкви и приглашаем их к себе. Гостеприимство не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Приглашайте к себе другие семьи. Приглашайте их на обед или на ужин, или просто даже просто чаю попить. Не обязательно, вы скажете, там нет времени готовить. Да ладно, не готовьте, договоритесь просто, предупредите заранее, пусть купят пирожок какой-нибудь по дороге, вы кофе поставите. Приглашайте семью другую, пообщайтесь с ними. Знакомьтесь, открывайте свою жизнь, пусть они видят, как вы живете, как вы разговариваете друг с другом. Вместе молитесь, узнавайте, чем живет другая семья. Не превращайте это только лишь в разговор о природе, о погоде, о машинах, о шмотках, о покупках, но сделайте это больше духовным разговором. Спросите, как у этой семьи отношения складываются, как они читают Слово Божье, о чем они размышляют, как они с церковью общаются, как они воспринимают проповеди в церкви, как они служат и так далее. Вот привлекайте другие семьи для духовных разговоров. Будьте инициаторами, будьте инициаторами. Писание призывает нас к этому, да? Библия даже это называет жертва общительности. Послание к Евреям, 13 глава. «Ибо таковы жертвы угодны Богу». Принесите эту жертву для Господа. Общайтесь с другими. Но не стоит замыкаться только лишь на других семьях. Это иногда происходит в церквях, когда женатые думают: ну все, раз мы женились, теперь мы будем общаться только с женатыми. Ну, потому что у нас общие интересы, у нас там о детях есть поговорить, просто мы друг друга лучше понимаем и так далее. Но не только это. Используйте уникальную возможность послужить неженатым. Когда вы уже женились, или уже, может быть, вы даже зрелая семья, может быть, уже вы много лет прожили вместе, используйте эту возможность для того, чтобы послужить неженатым. Приглашайте к себе студентов. Приглашайте к себе молодежь, подростков. Приглашайте людей, может быть, моложе вас, которые еще не женились и не замужем. Это очень важно. Почему? Потому что многие из них никогда не видели христианской семьи. Многие из них выросли либо вот в современном мире, в разведенных семьях, и они не видели вообще просто нормальной семьи, не то что даже христианской, а просто семьи, где есть и отец, и мать. Вот я, например, такой. Мои родители развелись, когда мне было 7 лет. Вот, и так всю жизнь я вырос в неполной семье. И расхлебывать кому потом? Жене моей. Все мои недостатки с этим связаны. Незнание, непонимание, как вести себя правильно, как подростки, которые просто в неполных семьях, например, растут. Или у кого родители неверующие, они никогда не видели, как живет христианская семья. И когда они будут рядом с вами и просто видеть, как вы общаетесь друг с другом, как вы молитесь в разных обстоятельствах жизни, это для них будет, для многих из них будет открытием. У них прям глаза откроются, и они многие вот так вот будут вот такими глазами смотреть: ого, оказывается, как в семьях возможно жить. И для многих из них это будет серьезным наставлением, примером для их будущей семьи, когда они создадут, потому что все равно они будут помнить примеры. Трудно что-то делать, когда ты это слышал только теоретически, когда ты не видел это на практике. Ну, приведу очень простой пример. Кто из вас умеет играть в настольный теннис? Спасибо за все две руки. Но вы видели же, что такое настольный теннис, да? Вот. Вот, вот так вот, да? Кажется, да? На самом деле нет, не совсем. Вот. А, оказывается, это достаточно сложная игра, да, и там есть много разных элементов, кручений, есть своя техника нанесения удара, накат и так далее. Вот. Я не специалист в этом, но просто когда-то давно был короткий период, когда я чуть-чуть увлекался и чуть-чуть что-то там пробовал научиться. Вот. Так вот, представьте себе, что я вам сейчас теоретически объясню, или кто-то, мы позовем специалиста, и вот мастер спорта теоретически объяснит вам, как правильно подавать подачу, как правильно принимать подачу, вот, объяснит, что такое накат, что такое кручение, что такое подрезка, что такое топ-спин. Вот, он объяснит вам, вот, что вот это вот все, вот такое вот движение нужно делать, и потом поставит вас к столу. Как вы думаете, как у вас получится сыграть? Вообще никак, да? То же самое и с семьей. То же самое и с семьей. Если человек вырос, не видя перед собой примера правильной, хорошей семьи, правильных, хороших взаимоотношений, то вы можете его наставлять, он будет слышать проповеди, и это будут хорошие проповеди. Он может посетить даже семейную конференцию, как у нас сейчас. И при этом наделать кучу ошибок и неправильно поступать в своей семье, просто потому что он не видит, как это правильно делать. Возьмите его с собой. Поэтому если вы уже, у вас уже есть семья, служите таким образом молодым людям в вашей церкви. Молодым людям и девушкам. Приглашайте их в свою семью на обед, покормите их, съездите с ними куда-то в музей или на природу погулять. Возьмите их под свою опеку, просто чтобы они побыли рядом, просто чтобы пообщались. А вы познакомитесь и душой помолодеете тоже. Это очень хорошее служение. Любите Христову церковь. И этим вы покажете, что Бог главный в вашей семье. Что вы не просто для себя живете, но для Господа. Удаляйте из своей семьи все то, что бесславит Бога. Удаляйте все то, что бесславит Бога. Колоссянам 3 глава 5-9 стихи. Колоссянам 3 глава 5-9 стихи. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, греховную страсть, злую похоть и любовь к деньгам, которые есть идолослужение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его. То есть, сняв с себя ветхого человека с делами его. Удаляйте все то, что бесславит Бога. Этим вы покажете, что Бог в вашей семье главный. Вот представьте себе, если, например, мы заявляем, к примеру, что, допустим, пусть президент нашей страны или канцлер, канцлер же в Германии, да, как бы глава правительства, правильно? Вот, допустим, мы заявляем, что канцлер – это глава нашей семьи. Допустим, я не говорю, что так должно быть, но просто пример привожу. Допустим, мы говорим, вот в нашей семье главный канцлер, как раньше царь, да, царь обладал таким авторитетом, что люди присягали на верность царю. И вот они говорят, что главный в нашей семье – царь. Но при этом на стене висит портрет царя или канцлера, перечеркнутый, написаны там неприличные слова на этом портрете, и он висит там. А вот любой человек, который придет в вашу семью, и вы говорите ему, царь в нашей семье главный, там канцлер в нашей семье главный, он сразу посмотрит на это и скажет, это пустые слова, на самом деле это не так, я вам не верю. Также и когда мы хотим сказать, что Бог в нашей семье главный, но если в нашей семье при этом присутствует то, что бесславит Бога, то это сразу показывает, что не Бог в нашей семье главный, а какие-то наши свои похоти, свои собственные желания. Итак, умертвите земные члены ваши, то есть земные желания, блуд, нечистоту, всякую греховную страсть, злую похоть, любовь к деньгам. Отложите гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие, не говорите лжи. Вот эти вот вещи нужно удалять из семьи, и тогда мы покажем, что Бог в нашей семье главный. Следующий совет. Пусть при принятии любых решений в вашей семье главным мотивом будет не собственное счастье, а святость. Пусть главным мотивом будет не собственное счастье, а святость. Ищите же прежде Царство Божие и праведности Его, и это все приложится вам. Только тогда на самом деле счастье вы достигнете. Вот здесь такой парадокс. Когда вы ищете счастье в первую очередь, вы его никогда не достигнете. Когда вы ищете правильных вещей в первую очередь, вместе с ними и счастье получите. Ищите же прежде Царство Божие и праведности Его, это все приложится вам. Заботьтесь о праведности, заботьтесь о святости. Ищите того, что угодно Богу. И еще один принцип. Встречайтесь вместе с другими благочестивыми семейными парами, которые стремятся к тем же духовным ценностям. Чтобы от них учиться. До этого мы говорили о служении гостеприимства, когда вы принимаете другие пары, чтобы им помочь, чтобы их подтолкнуть к духовному росту. Но также смотрите и на тех, у кого вы можете учиться. Встречайтесь с другими духовно зрелыми парами, которые стремятся тоже угождать Богу, и учитесь у них тому, чему вы можете поучиться. У любой духовно зрелой христианской семьи наверняка есть хорошие примеры, которые вас ободрят. 1 Иоанна, 1 глава, 3 стих. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Смотрите, что делает Иоанн. Он привлекает людей к общению с собой. Для чего? Не для того, чтобы люди от Него получили энергию какую-то или что-то такое. Не в этом смысл. Он привлекает людей к общению с собой не потому, что он такой клевый парень. Он говорит, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Он хочет привлечь людей к общению с собой. Почему? Потому что у него очень крепкое общение с Богом. И через него, через его пример, люди тоже войдут в это вертикальное общение, в общение с Господом. Поэтому и вы тоже присоединяйтесь к тем людям, у которых крепкое духовное общение с Богом. Через них вы будете тоже возрастать. Вот такими вот способами, следуя этим советам, также другим советам Священного Писания, вы сможете показать, добиться того, чтобы Бог в вашей семье был главным. Итак, мы с вами сейчас услышали истину о главенстве Бога в браке. И она складывается из трех истин. Бог – создатель брака, Бог – хранитель брака, Бог – законодатель брака.